Итак, друзья, у нас сегодня 27 февраля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в йога-центре на Автозаводской в городе Москве. И это у нас семинар по ританьяса-йоге Международного открытого йога-университета. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru, а также все наши обучающие фильмы, программы, уроки в нашем магазине, который находится по адресу shop.openyoga.ru. Сегодня, друзья, нас ждет очень интересная тема «Сочетание двух йог», или как такая йога, как ньяса-йога, выходит из глубочайшего понятия риты или понятия рита-йоги. Для многих, может быть, даже названия этих йог встречаются впервые, поэтому с самого начала мы обрисуем происхождение этих йог и вообще чем они занимаются. Итак, друзья, сейчас каждый год в мире появляется большое количество разного рода психопрактик. После того, как наука-психология сделала серьезный рывок, после того, как этой темой стали заниматься ученые, тут же стали появляться разного рода упражнения, помогающие людям в тех или иных жизненных ситуациях, в тех или иных условиях как-то работать со своим внутренним телом, со своими какими-то органами восприятия, ментальными процессами и так далее. И если вы начнете интересоваться этими всеми психотехниками, вы будете выходить на более первопричинные основы, а откуда они, собственно, взялись. Как ни странно, достаточно быстро вы убедитесь, что все новое – это хорошо забытое старое, и все новые практики, техники, упражнения вы можете найти в других системах самопознания, которые были известны, в общем-то, достаточно давно. Если вы начнете анализировать, откуда эти практики и системы пришли на Запад, то вы рано или поздно окажетесь на Востоке. Вы рано или поздно окажетесь в странах, восточной части нашего земного шара, а фактически страны вокруг Индии. В дальнейшем, если вы начнете сужать круг своего поиска, вы рано или поздно окажетесь в Индии, точнее в тех странах, которые были во время Средневековья Индией. Это современная Индия, это область современного Пакистана, отчасти Афганистана, даже Таджикистан туда попадает, друзья. Это страны Тибета, это страны Юго-Восточной Азии. То есть вот там были распространены и сохранялись эти системы самопознания. Иногда в форме тех или иных религий, иногда в тех или иных философских течений. И анализировать все эти религии, философские течения чрезвычайно тяжело. Они все разношерстные, разнонаправленные, противоречащие друг другу. Но если же все-таки вы возьмете на себя такой труд и пропустите через себя все это, то рано или поздно вы придете к такому древнейшему пласту истории, который неразрывно связан с понятием вед. То есть когда-то были древние знания, которые сейчас называются ведические знания, и первые упоминания о которых до нас дошли в Ведах. до сегодняшнего дня дошло 4 веды. Ригведа, Самаведа, Яджурведа, Атхарваведа. Вот как раз, которые являются источниками этого знания. То есть, как бы вот этот ведический толчок породил потом множество религий, течений, учений, психотехник, психопрактик. Более того, можно проследить многочисленные ветки действительно от этого толчка к системам самопознания, точно так же, как и к боевым системам, точно так же, как и к системам, значит, философским, точно так же, как к системам, знаете, которые вот претендовали на роль науки в то время, то есть некие такие системы, аналоги современной математики, геометрии, ну, в том числе геометрии, там, алгебры. Также вы найдете многочисленные ответвления, из которых пошли потом и боевые искусства, и чего только не вышло. Причем самое интересное, что в дальнейшем вот эти системы иногда противоречат друг другу, но имеют своими корнями единый толчок – веды. И вот если вы еще больше наберетесь силы, терпения, мужества такого интеллектуального, чтобы приступить к анализу, что же такое есть веды, то вы столкнетесь с многочисленными еще более трудными моментами. Но рано или поздно вы выйдете на основную мысль вед. Эта основная мысль вед, на самом деле, если говорить ее современным языком, звучит как свобода. Или иногда это интерпретируется таким образом, что живи сам и давай жить другим. Но на самом деле это более глубинное понятие. Понятие свобода очень трудное. Это только нам кажется, что мы понимаем, что это значит. На самом деле смысл истинный понятия свободы от нашего разума ускользает. Мы не знаем, что такое свобода. Мы просто привыкли к этому слову. Хотя бы по той простой причине, что обратная сторона понятия свобода – это понятие всемогущества. Или, если угодно, понятие сверхспособностей. И вот смысл вед был в том, как дать человеку такие знания, чтобы он воспользовался сегодняшней свободой и с каждым днем, с каждым действием, с каждым шагом увеличивал свою свободу. Или по-другому, в каждом человеке есть гигантский потенциал. И как надо жить, что надо знать, чтобы этот потенциал с каждым днем расширялся. То есть идея вед предельно такая, знаете, открытая, захватывающая, очень жизнерадостная, очень жизнеутверждающая, очень, как вам сказать, обещающая много. То есть, вот знаете, как восприятие у маленького там ребенка, мальчика или девочки в детстве, когда все еще впереди, вот такая основная мысль вед. Ну и в дальнейшем возникает вопрос, а как же, собственно говоря, воспользоваться сегодняшним днем, согласно ведическому знанию, чтобы завтра стать более могущественным, более свободным, более радостным или счастливым, если угодно. И тут приходит следующее понятие, понятие рита. Чрезвычайно сложное в переводе понятие. В грубом варианте его можно перевести как гармония, как танец, как некий такой высший космический закон, живя по которому все начинает работать на тебя. То есть некая такая магическая, если угодно, инструкция, если некоторый магический такой образ жизни, придерживаясь которого, ты преодолеваешь все свои беды, если они у тебя есть сейчас, и ты в будущем приобретаешь все больше и больше счастья, радости, наслаждения, свершения, открытия себя. То есть понятие рита – это некое понятие, как мы должны взаимодействовать с окружающей Вселенной. Как мы должны относиться сами к себе. Как мы должны встраивать свои желания, импульсы, движения, действия в окружающую нас Вселенную. И как мы должны реагировать на то, что приходит из окружающей Вселенной к нам. То есть, вот как встроиться в окружающую нас Вселенную таким образом, чтобы Вселенная работала на нас, а мы работали на Вселенную. Чтобы Вселенная увеличивала нашу свободу, а мы увеличивали свободу нашей окружающей Вселенной. Кстати говоря, в дальнейшем потом из понятия риты возникло такое понятие, как дхарма. Итак, как мы видим, все свелось к понятию некого образа действия, образа мысли, образа поведения, зная которое, вы можете фактически вывести в дальнейшем все религии или все системы атеистического воззрения на мир, все учения философские, интеллектуальные, либо чувственные, все проявления нашей жизни, действия наших органов чувств, действия нашего разума и так далее и тому подобное. И все это как бы концентрируется на ведах, а веды концентрируются на понятии рита. А вот когда человек пытается придерживаться этого понятия, рита в своей жизни, то с формальной точки зрения человек занимается йогой. То есть йога – это когда вы пытаетесь внедрить в свою жизнь риту. Так как проявления нашей жизни, проявлений нашей жизни очень много, по-разному мы можем быть, мы взаимодействовать с окружающей нас Вселенной. Много у нас есть органов чувств, органов действий, с помощью которых мы вовлекаемся во Вселенную. То, как следствие, и много способов проявить риту. И как следствие, много разных видов йоги. Если мы попытаемся проявить риту через, скажем, статические упражнения, мы приходим к хатха-йоге. Если через дыхание, мы приходим к пранаяма-йоге. Если мы риту проявляем, скажем, через некие динамические практики, такие повторяющиеся, мы приходим к крия-йоге. Если мы используем закон рита в своей речи, то мы приходим к мантра-йоге и так далее, и так далее, и так далее. То есть понятие рита универсально, а попытка применить понятие рита в том или ином виде нашей деятельности приводит к тому или иному виду йоги. Вот по этой причине видов йоги очень-очень много. Теперь давайте с другой стороны, поразмышляем и поймем, чем же мы сегодня будем заниматься. Итак, среди многообразия разных видов йоги есть так называемая ньяса-йога. Также достаточно трудно перевести на русский язык, впрочем, как и на все остальные европейские языки, понятие ньяса. И в таких грубых переводах понятие ньяса можно интерпретировать как прикосновение, тактильное взаимодействие или тот канал нашего взаимодействия с окружающей Вселенной, который приходит нам, когда мы до кого-то дотрагиваемся или когда-то кто-то до нас дотрагивается. Во всех спектрах. Иногда это достаточно грубое проявление, то есть когда кто-то достаточно чувствительно может до нас дотрагиваться. Иногда это достаточно тонкое взаимодействие, когда кто-либо, скажем, едва-едва нас касается, или мы кого-либо едва-едва касаемся. Наконец, это тончайший уровень, когда, собственно говоря, до нас никто не дотрагивается, но мы, как бы это сказать, начинаем ощущать своими тактильными рецепторами, как если бы до нас кто-то дотрагивался. Или мы вдруг испытываем желание до кого-то дотронуться, и, скажем, на кончиках наших пальцев возникает ощущение, что мы до кого-то дотрагиваемся. И вот этим каналом взаимодействия со Вселенной занимается ньяса-йога. Тактильным каналом. И вот если и фактически с формальной точки зрения ньяса-йога это проявление риты через прикосновение. Поэтому понятие рита-йога, рита-ньяса-йога, это как бы усиленный вариант реализации понятия риты через ньясу посредством других вспомогательных практик. То есть, когда мы ловим понятие риты, скажем, через одну практику и настраиваем себя на ощущение риты через одну практику, а затем как бы по аналогии переносим ее на другую практику. И сегодняшние наши упражнения, которые мы будем делать, как раз и приведут к нас вот к этим переходам. Когда через что-то одно, что мы можем почувствовать лучше, мы ухватываем смысл и идею и направляем на другое, что мы с трудом ощущаем, но что действует по тем же самым принципам, законам в нашей Вселенной. То есть мы как бы усиливаем одно за счет другого. И поэтому наша задача сегодняшнего семинара – это ощутить риту через что-то одно, а затем трансформировать это в что-то другое. И когда у нас будет такой опыт – мы поймем невыразимую составляющую риты. То есть, слово рита – это всего лишь слово. Но что оно обозначает, мы можем только лишь пережить в своей личной практике. до момента переживания это всего лишь абстрактная теория, которая, безусловно, также нужна, но полностью не раскрывает смысла понятия риты, ну или как следствие смысла веды, или смысла того изначального толчка, откуда все пошло. И в связи с этим мы будем делать разные практики. И вот именно на этих практиках мы с вами и сконцентрируемся лучше всего. Но прежде чем мы будем обрисовывать практики, которыми займемся, я еще несколько слов скажу про ньяса-йогу. Ньяса-йога достаточно загадочная и мощная йога. На первый взгляд кажется, ну что тут такого? Кто-то дотрагивается до вас или вы до кого-то дотрагиваетесь. По силе взаимодействия это ведь очень маленький импульс воздействия. Иногда кажется, что вот если я сделаю какую-нибудь трудную асану в хатха-йоге, скажем, встану на голову, да потом еще завяжусь в позу лотоса, да потом еще как-нибудь выкручусь, да потом еще то через левую, то через правую ноздрю буду умудряться дышать, и тем самым воздействуя на свой организм, значит, вот таким очень мощным, чисто в физическом плане воздействием, то и результат, как нам иногда кажется, должен быть больше. Но на самом деле все гораздо сложнее. Иногда небольшое воздействие на определенные участки нашего организма по определенным правилам дает несравненно больший эффект, чем грубое физическое воздействие, когда мы ожидаем какой-то более сильный результат. Что же касается ньяса-йоги, то считается, что для современного человека это в некотором смысле критическая йога. Критическая в том плане, что те центры, которые задействованы при выполнении ньяса-йоги, у современного человека развиты чрезвычайно плохо. По этой причине, как считается, многие перекосы современной цивилизации вот приобретают такой, знаете, зловещий характер, отравляющий жизнь всему обществу. И вот, чтобы проиллюстрировать это выражение, я приведу пример, вероятно, с которым каждый из вас в жизни встречался. Вероятно, каждый из вас попадал в автомобильные пробки, когда ты можешь часами стоять, без всякой надежды продвинуться хотя бы на метр. Вероятно, каждый из вас попадал в те или иные давки. Скажем, вы заходите в автобус, а он и так уже полон людей. А сзади вас, на вас напирают, еще набивается он больше. Или в метро. Или, допустим, вы решили сходить в кинотеатр на какой-нибудь популярный фильм, и вдруг понимаете, что вы на него не попадете. Потому что кассам гигантская очередь, хвостом вытянулась на бог знает сколько метров, и ни за какие деньги вы, значит, ее не обойдете. И казалось бы, ну какое все это имеет отношение к ньяса-йоге, к тактильной йоге? Друзья, согласно теории йоги, самое прямое. Дело в том, что наш мир перекошен. Наш мир демонстрирует несовпадение между двумя факторами. Между фактором энергии и фактором сознания. между нашими намерениями и возможностями эти намерения осуществить. И как следствие, в дальнейшем возникают вот эти вот явления, о которых я говорил. Но с другой стороны, возникает вопрос, а почему же такое несоответствие? А потому что нет согласованности. Потому что мы не чувствуем друг друга. А не чувствуя и не понимая друг друга, мы не можем прогнозировать. Мы не можем прогнозировать наперед. И вот и возникают дороги, которые строятся с заведомо способностью пропускной, не позволяющей, значит, вот свободно двигаться, или общественный транспорт, или еще что-то. То есть полнейшая несогласованность. То есть мы как бы живем в каждой в отдельной вселенной, в отдельной скорлупе, и мы, образно говоря, шкурой окружающих нас людей не чувствуем. Это следствие нашего эгоизма. Ну и как результат, мы не можем правильно прогнозировать, мы не можем наперед закладывать те или иные шаги в своей жизни и попадаем вот в эти ужасные явления, где, опять же, я прошу прощения, на собственной шкуре начинаем понимать, что мы живем не в пустыне, что вокруг нас другие люди. У этих других людей тоже есть автомобили, или им тоже надо куда-то ехать, или они тоже хотят посмотреть этот фильм, и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, Вселенная как бы наказывает нас неспособностью ощущать других живых существ вокруг себя. И пробки, давки, очереди – это всего лишь верхушка айсберга. Есть еще более чудовищный отклик Вселенной, связанный уже с окружающей природой. Ведь мы не чувствуем, когда скомкиваем, там, скажем, листик бумаги и кидаем его в мусорку, что чтобы сделать этот листик бумаги, надо спилить большое красивое зеленое дерево. Потом при ядовитейшем химическом комбинате измельчить его, значит, там в порошок, всякой другой гадостью присыпать. И вот получился этот белый листик бумаги. А на один листик бумаги буквально там огромное количество отходов, которое убивает все вокруг. Мы не чувствуем этого. Нам наоборот нравится, ой, какая красивая упаковочка у нового там приборчика. А то, что эта упаковочка проживет ровно, там, я не знаю, там, 2 дня от того момента, как вы ее откроете и как она окажется на помойке, мы не думаем. И тут опять цикл как бы замыкается, потому что Вселенная едина, а мы ее не чувствуем. И приходит удар с той стороны, с которой не ожидаешь. И так везде. Так вот, эта рассогласованность в нашей жизни, когда мы полны эгоизма и ничего не слушаем, имеет явно выраженный, друзья, физический центр в нашем теле. Это так называемый сердечный центр. Или так называемая сердечная чакра. Иногда она называется анахата. Расположена она у нас посередине груди, где-то внутри. Это очень любопытное место в нашем организме. Если привязывать, значит, вот всю теорию к устройству нашего организма. Потому что этот центр равно удален от центра энергии, который располагается в основании нашего тела. Это центр, где в некоторых йогах как говорят в некоторых йогах, располагается энергия нашего тела, известная как энергия кундалини, и макушкой нашей головы. Это центр сознания. И он иногда называется тысячелепестковым лотосом или сахасрара чакра. И вот есть равноудаленное место по количеству других центров. То есть равноудаленное место, которое отстоит и от энергии, и от сознания на одинаковом пути. Или то место, где момент желания и возможности наиболее сбалансирован. Действительно, те или иные наши желания, как учат разделы йоги, иногда провоцируются деятельностью или вибрацией тех или иных центров других. Если эти желания больше в сторону энергии, жажда, голод, страх, ревность, то, как правило, это центры внизу. Если эти желания более утончены, более возвышенные, более такие, как бы, ну, ближе к интеллектуальным, что ли, то, как правило, это высшие центры. Точно так же и наше осознание их. Оно четче, лучше в высших центрах и более, ну, если угодно, смутно нами воспринимается в нижних центрах. И поэтому возникает извечный конфликт в жизни каждого человека с негативной кармой. Когда чувства говорят одно, а разум говорит другое. Чувства говорят «помилуй», а разум говорит «голову руби». Или наоборот, разум говорит «помилуй», а чувства говорят «души своими руками». Понимаете? Рассогласованность. И мы живем на этой рассогласованности. И как следствие строим вокруг себя города, вселенные с заведомо рассогласованными условиями. А что потом получается на выходе в виде пробок, этих самых давок, очередей там и так далее, это всего лишь следствие этой рассогласованности. Но интересен следующий факт. Что если мы пытаемся сбалансировать, скажем, принятие решения в нашей жизни, то есть действительно сбалансировать и чувства, и, скажем, интеллект, то мы не должны делать так, чтобы побеждали или чувства, или интеллект, а найти такой рычаг, которые, если вдруг нас захватывают слишком сильно интеллект, мы их притормозили бы, а если слишком сильно чувства, мы тоже бы притормозили их. И вот как раз сердечный центр обладает такой завидной способностью, что если мы начинаем как бы ощущать некую невозмутимость в области сердечной чакры, то все всполохи нашего разума мы можем контролировать в более легкой степени. Наоборот, если же мы ощущаем порывы каких-то страстей, эмоций, желаний, куда вовлекаются нижние центры, то опять же, находясь на сердечном центре, нам легче их успокоить. То есть это некая такая балансовая точка. Ну и в частности отсюда рождаются многие-многие практики ньяса-йоги, о которых на этом семинаре нет возможности говорить. Ну в частности, перед принятием ответственного того или иного решения, крайне желательно делать медитацию именно на сердечный центр. Собственно говоря, во многих культурах, во многих, так сказать, поговорках, эта мысль прослеживается, что, как говорится, сердцем принимай решение. Ну, под словом сердце имелось, безусловно, в виду не наше физическое сердце, которое там стучит, сокращается и кровь гоняет, а именно это место в середине нашей груди. То есть, если мы как бы концентрируемся на нем, или медитируем, или направляем поток нашего сознания, нашей энергии, идущей от нашего высшего я именно на этот центр, то проявление остальных центров иногда дается легче. В противном случае мы либо одержимы какой-то маниакальной идеей, либо наоборот, устремляемся в какие-то, значит, эти самые, легкой добычей становимся каких-то эмоций неконтролируемых. И то, и другое одинаково плохо. Так вот, развитие сердечного центра, как учит ньяса-йога, оно, во-первых, с одной стороны, критичный момент для выживания человечества, потому что чем дальше человечество развивает технологии, тем больше цена за ошибку. Скажем, у какого-нибудь там политика-маньяка, знаете, нервы сдадут либо от слишком большого умствования, либо от слишком больших эмоций, он, скажем, нажмет на кнопку и развяжет третью там мировую войну. Или устроит какую-нибудь более мелкий, но не менее кровавый локальный конфликт. Или примет какие-нибудь законы, результатом которого просто будет, ну, исчезновение цивилизации. Так вот, это критичный момент, и опять же в ньяса-йоге считается, что если человечество сбалансирует все свои решения и придет к осознанию важности сердечного центра, то вероятность таких ошибок будет резко снижена, и человечество имеет шанс выжить. Если нет, мы повторим судьбу многочисленных сверхцивилизаций, которые исчезали. Таких было в истории полным-полно. Но нас интересует другой момент, другая связка. Дело в том, что сердечный центр – это олицетворение, с другой стороны, некого фундаментального принципа построения Вселенной. Надо сказать, что наше тело – это как микрокосм, сделанный по полному образу и подобию с макрокосмосом, или то, что внутри, то и снаружи, что вверху, то и внизу. И те принципы, на которых сделано наше, скажем, тело, ничем не отличаются от принципов, на которых сделана окружающая нас Вселенная. Так вот, один из этих принципов, иногда он называется принцип воздуха, хотя слово «воздух» не имеет отношения к нашему физическому воздуху, а это скорее состояние взаимодействия сознания и энергии. Так вот, соответствует именно сердечному центру. А также есть еще одна очень интересная особенность сердечного центра. Именно проявление этого принципа, когда этот принцип реализовался в устройстве, дало возможность получить канал информации или канал взаимодействия, известный как тактильный. Это достаточно сложная тема, достаточно абстрактная. Скажем, наличие там фотонов света или электромагнитных волн дает нам возможность видеть. А тут как бы в этот же самый ранг возводят, казалось бы, на первый взгляд, второстепенное наше чувство, как тактильное. Но на самом деле тактильное чувство – это всего лишь воплощение в нас самих более фундаментальных законов Вселенной. Но опять же, не тема нашего семинара подробно рассматривать этот вопрос. Нас интересует более практическая связка, которая говорит нам о том, что сердечный центр связан с тактильными восприятиями. И действительно, если вы на своей собственной шкуре чувствуете боль и радость окружающей Вселенной, то вы не делаете тех критических ошибок, которые приводят потом к ужасным последствиям, таких как пробки, давка и так далее и тому подобное. Если конструктор или архитектор или политик ощущает всех людей, которыми он там руководит или для которых он что-то делает, то он как бы на своей шкуре ощущает и все возможные ошибки. Он как бы себя ставит в роль тех, для кого он что-то делает. Понятно, что при этом маленькая вероятность ошибок. Наоборот, те политики, конструкторы, ученые там, или те, кто принимают решения, которые живут в своих башнях из слоновой кости, знаете, в городах и среди простых людей появляются исключительно там окруженными охраной, до которой не пробиться, то ясно, рано или поздно такие люди отрываются от коллектива, перестают его чувствовать и делают ошибки. Все очень на самом деле прозрачно, понятно и логично. Так вот, получается, что если мы правильным образом воздействуем на наши тактильные центры, то косвенно у нас получается инструмент воздействовать на анахата-чакру или сердечный центр. И как следствие, косвенно приближает нас к тому балансу между желаниями и возможностями. Между намерениями и способами их воплощения. Между взаимодействиями наших устремлений и устремлений всех вокруг. И безусловно, йога этим пользуется. А так как вот это именно самый такой момент, в котором современное человечество отстало больше всего в эволюционном плане, то воздействуя на тактильное, на наше тактильное восприятие, мы тем самым помогаем эволюцию идти с ускорением. То есть то, что должно было бы, на что было потратиться 100 лет, проистекает буквально в считанные дни и недели. То есть воздействуя на тактильные эти органы, мы воздействуем на сердечный центр, и как бы наверстываем свое отставание в эволюционном плане. И в этом смысле где-то начинаем обгонять человечество, которое неспешно плетется. И которое природа заставляет такими подзатыльниками уделять, значит, этому вниманию через, опять же, упомянутые нами пробки, давки, очереди. То есть у нас появляется ресурс резко увеличить свою, ну как, увеличить скорость получения положительного результата в йоге. И опять же, в ньяса-йоге дается масса упражнений на этот счет. В частности, если требуется ускорить практику в хатха-йоге или в других йогах, пранаяма-йоге, то иногда преподаватели, инструктора йоги прибегают к такому косвенному способу, когда они сочетают, скажем, для человека занятия хатха-йогой, ньясой. И тогда у него и хатха-йога быстрее идет. Но для этого надо как минимум несколько вещей важных. Во-первых, вы должны быть социальным человеком, потому что понятие тактильного взаимодействия подразумевает, что есть еще кто-то другой в вашей вселенной. А если вы махровый эгоист, никому не доверяете, построили себе особняк, обнесли забором в 5 метров, собак пустили, колючую проволоку, не дай бог, до вас никто там, значит, не это. Если вы от всех шарахайтесь, сторонитесь. Если вы больше думаете о своем, так сказать, о своей личной жизни, то рано или поздно вы остаетесь в вакууме. Ни вы никому ньяса-йогу сделать не можете, ни вам никто не может ее сделать. То есть получается, что сами себя наказали. Да? То есть, и этим ограничено действие ниаса-йоги. Мы не можем делать ниясу-йогу человеку, который, скажем, залез в этот самый в скафандр или, знаете, в рыцарские латы. Залез, да, вот он надел шлем, броню и не подпускает нас еще этой отпугивает еще этим самым. Ты ж ко мне не подходи, мою прайвеси не нарушай. Понятно, что вселенная терпит-терпит, а потом загоняет его в пробку, где его раз и сжало, да, да хоть ты там на самом дорогом автомобиле ездишь, да, как все, стал как все, знаете, или в давку, или еще куда-нибудь. Но это тема отдельного разговора, нас больше интересует, какие упражнения мы можем сделать сегодня, дабы с одной стороны через риту-йогу почувствовать ньясу, а через ньясу-риту. И вот тут мы приступаем к практике, описанию практики. Но дайте-ка мне кто-нибудь часы, а? Ага, спасибо большое. Сколько у нас? Ага. Ждет нас следующая практика, позволяющая понять, насколько все-таки это сочетание риты и ньясы важно в каждодневной повседневной жизни. Мы сделаем одно упражнение, которое в простонародье называется паровозик. А заключается оно в том, что люди становятся друг за другом очень-очень плотно. Притык. И при этом вот такой стройной колонной им надо будет двигаться вместе. И смысл этого упражнения заключается в следующем, что если вы не чувствуете риту с окружающей вселенной, вы будете страшно уставать, двигаясь вот таким образом. Каждый шаг, каждый сантиметр продвижения будет вызывать колоссальное количество от вас усилий. Но затем, если вы уловите, где ваша личная гармония сочетается с гармонией всего коллектива или всех остальных людей, то вдруг начинает вырабатываться некий ритм или некая рита, и вы начинаете действовать как единый организм. И тогда вы сможете часами ходить вот в такой, как бы, вот в таком положении, не испытывая усталость. Но сперва ждет, безусловно, всех очень большая и сильная усталость. Почему? Потому что живем мы, друзья, не в рите. Или, как бы сказали, в анрите. Анрита – это санскритский термин, который как раз и объясняет, собственно, причину всех наших проблем. Если мы живем в рите, то рано или поздно мы приближаемся к состоянию, когда формулировка наших желаний совпадает с реализацией наших желаний. Если же мы живем в анрите, то формулировка и реализация начинают отставать по времени. Выстраивается цепочка наших желаний, которые ждут возможности осуществиться, а по сути дела ждут возможности, когда мы перестанем мешать им осуществиться. И вот эта цепочка желаний, другими словами, друзья, называется карма. Или закон причины и следствия. Обычно мы под кармой, вот современный западный человек подразумевает что-то отрицательное. Но на самом деле понятие кармы не обязательно отрицательное, или это может быть что-то и положительное. Вопрос в другом, что какие-то посылы, которые мы сделали когда-то, и которые должны были бы привести к положительному результату, когда начинают сбываться, понимаете, да, они с запозданием, они воспринимаются нами резко как отрицательно. Поэтому миром правит глупость, и все наши страдания от глупости. Глупость порождена анритой, то есть нашей неспособностью жить так, чтобы наша свобода увеличивалась не за счет кого-то, а чтобы свобода всех увеличивалась одновременно. И еще раз, так как мы сейчас все с вами цивилизованные люди, у нас есть, как знаете, как бы это сказать, то, что называется privacy, то есть какая-то некая частная жизнь, какой-то частный ореол нашей маленькой вселенной, куда мы никого не пускаем. Так как мы обманывали долго других, мы боимся, что будут обманывать нас. Так как мы сами делали какие-то неблаговидные поступки, мы теперь ожидаем от других неблаговидных поступков, и это заставляет нас дистанцироваться друг от друга. В результате мы перестаем друг друга чувствовать, впадаем в анриту, и начинаем, что называется, генерировать желания или попытки их выполнить в отрыве от других. Это входит в конфликт с другими, и мы получаем сдачу в виде негатива, в виде наших подрезанных крыльев или еще чего-нибудь, что доставляет массу неприятного. Так вот, сейчас мы с вами сделаем одно из этих упражнений, которое поможет нам все-таки понять, что если мы живем в социуме, но не чувствуем социума, мы просто обречены на цепочки разочарований. Наоборот, если же вдруг мы чувствуем социум, в котором мы живем, ощущаем его на своей шкуре, что называется, мы никогда не сделаем того, что принесет боль или страдания другим. Ну, точно так же и они не сделают, потому что они будут чувствовать вас. Друзья, осмысленных негодяев чрезвычайно мало во Вселенной. Это все больше тупость. Поэтому часть теоретическую на этом мы сейчас завершаем. Так, становимся. Значит, за мной. Угу. Обхватываем, да. Обхватываем. Да. И пошли дальше. Да, давайте, давайте, друзья, по-быстрому. Я буду вперед проходить. Вот сейчас. Сейчас посмотрите.
Двадцать седьмой, двадцать восьмой, двадцать девятый, тридцатый.
Так, обхватываем очень-очень плотно друг друга, потому что сейчас начнутся повороты резкие. А вот сейчас самое главное не упасть. Друзья, друзья, сильнее друг друга обхватываем, сильнее, вплотную. Нет, я имею в виду, что кто-то там...
40. 41. 43.
Так, друзья, никаких 43, посторонних разговоров.
45.
Все-таки это ньяца.
46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61.
Быстро, быстро, друзья, быстро.
62. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69.
Так, давай. Так, все? И вот тут начнется, друзья, самое интересное. Вот она, пробка, друзья. Теперь самое главное, друзья. Так, друзья, очень вот так, а вот сильно, да, вот прижимаемся сильно друг к другу. Сейчас, Вик, я сейчас. Вот сейчас начнется самое интересное. Вика, можно я сейчас буду говорить, потому что мы друг друга перекрикиваем? Так, друзья, теперь стараемся говорить как можно меньше, полностью уйти в тактильные ощущения. Значит, вот не годится ближе обхватить. Вот обхватить партнера, прям обхватить партнера. Не еле-еле дотрагиваться, вы сейчас не пройдете долго иначе. Потому что обычно эта практика на природе через буреломы. Вот. А теперь самое главное, можете закрыть глаза. И, о чудо, от вас ничего не требуется, чтобы идти вперед по жизни. Если вы в гармонии. Вик, вот там, по-моему, слишком что-то еле-еле дотрагиваются друг до друга. Проследи, чтобы все буквально обхватили.
Андрей, папа, это... Коврики все-таки...
Вот. Да, Вик, наверное, надо бы коврики, конечно, убрать. И вот теперь самое главное, друзья... Значит, вот, еще, прям вплотную друг к другу обхватываем. Не, вот я смотрю, у кого-то, кто-то еле-еле дотрагивается. Вот тот, кто еле-еле дотрагивается, знайте, вот у вас степень анриты очень большая. Вы кандидаты в пробки попадать, в очереди. Ну, в следующий раз уберем просто коврики. Вот сейчас начнется самое интересное. Вырабатывание. Закрываем глаза. Видите, то толкаете, то вперед бежите. Теперь минимум слов, я постараюсь самых минимум говорить. Ощущения. Вик, наверное, надо все-таки выдергивать коврики. Так, сейчас остановились. А сейчас попытаемся, может не получиться, правда, но может и получится, более жесткий вариант. Попробуйте обхватить не перед собой стоящего человека, а через одного. Да. Так, вот. И вот сейчас пошли потихонечку. Так, друзья, это не времяпрепровождение. У меня нет времени вас развлекать. Это упражнение для пояснения теории рита-йоги, чтобы завтра вы в пробках не стояли. Глаза можно закрыть, друзья. Вам только кажется, что вы хотите быть ведущими, вы хотите быть ведомыми, вы хотите, чтобы Вселенная сама за вас все думала, а вы бы шли туда, куда вам надо. Попытайтесь это сейчас почувствовать. Камера включена?
Да.
Вот потом посмотрите на себя со стороны. Это очень интересно. Игонь, когда ты особо не надо? Нет, ну на самом деле очень хорошо. Мы обычно раньше по кустам ходили специально. Не-не, правда. Виконька, и окошко, пожалуйста, открыть. Не сделаешь? Ну ладно, бог. Так, давай, Вика. Нет, лучше тебе не надо, потому что тебя сейчас придавят тут. Друзья, через одного хватаемся. За талию через одного. За талию, друзья, хватаемся, не за плечи. Вот так у вас, пускай, жизнь идет, просветление. Где за вас все продумано, и в то же самое время без вас шага никто не сделает. Стоит хоть одному из вас выйти в анриту, как все сейчас полетит нафиг. Вот так вот, это специально все. А вот сейчас высший пилотаж, я замкну кольцо. Вот, друзья, сейчас мы единое кольцо. Стоит одному остановиться, как вся система рухнет. В то же самое время вас она несет. Это помните, как в этом, в «Звездных войнах»? Чувствуй силу, она вокруг и она внутри тебя. Ничего, это нормально, это входит в программу. Так, замечательно, разъединяю. А здесь идем опять паровозиком. Это, друзья, не баня, это проламывание вашего эгоизма. Виконька, надо, конечно, будет пошире окошки открыть. Маркус, подсуетись, открой еще окошки. Маркус, пожалуйста, вот окошко закрылось, открой прямо сейчас. Да, друзья, эта практика, в такой практике можно ходить где-то от 4 до 6 часов. И когда-нибудь мы сделаем на выездном семинаре это все. Потому что сейчас у нас времени нет.
До конца не прочувствуете, если мало времени.
Вот так, друзья, жизнь. Будьте готовы к неожиданностям жизни. Подстраивать риту. Если кому-то плохо, выходим из этой цепи. Это все-таки сильная практика. Ну, в плане того, что тяжело дышать. Если там душно или жарко, выходим. Малейший дискомфорт тут же прерываем, иначе это уже не рита-йога, а пытка.
Один отрезок так гармонично идет. А какой это отрезок?
Ну, это практика, друзья. Еще раз говорю, как бы вы ни шли... Ага. Басимка, как на санскрите паровозик, а? Да, друзья, уходим в ощущения. Каждое слово вас отвлекает, у вас идет анрита. Только тактильный канал. Вот уже чувствуется, рита приближается. Друзья, кто-нибудь дайте Марку тоже почувствовать, а то он, бедолага, работает, а мы здесь... Если кому-то плохо, тут же прерываем. Иначе это не йога. Йога – это радость. Йога – это когда хорошо. Если тошнота там или еще что-то. Марк, открой, пожалуйста, две двери. Мы сейчас пройдем через раздевалку и войдем. А, там нету, да? А, закрыто, да.
Марк, не надо, если так все закрыто.
Обувь потом просто не найдем.
А то можем сейчас по Москве так погулять.
По просветлению.
Просветлению обратно. Да, а музыку можно сделать, чтобы я не болтал? Что-то у вас долго вы ее делаете. Через одного строго. Только хинду не надо, что-нибудь более динамичное. Лучше всего какой-нибудь транс поставить. Друзья, продумайте, что происходит. Ведь я только лишь один вижу, куда я вас всех веду. А вы мне доверяете. Вот так же и в жизни. Если мы найдем того ведущего, которому можно доверять, в плане образа жизни, в плане работы, то все остальное работает на нас. Чуть тише, Марк. Если вы найдете правильное место в жизни, правильную работу, правильных друзей, правильные мысли, вы можете даже с закрытыми глазами идти. О, вот, да-да, чуть-чуть погромче теперь можно. Марк, еще бы окошко открыть где-нибудь. Может быть, дверь на балкон открой?
Да, да, да.
Очень душно, потому что это уже сейчас не практика будет, а баня, действительно. Марк, бегом, бегом, бегом. Так, ну вот это вот уже совсем лишнее. Открывай, открывай, очень душно, Марк. Сейчас все в обморок будут падать. Быстро открывать. Даже еще шире открывай, на полную. Кто устал, что сил нет? Если уставших нет, значит, все-таки ловите Риту. Если сильная усталость, значит, в Риту не попали. Следующую, поставь следующую музыку. Марк, поставь следующую. Да, можно погромче сейчас, да. Громче.
Погромче. Еще.
Замечательно. Останавливаемся. Рассоединяемся. Включаем свет. Перерыв. Потом обсуждение. Итак, друзья, это у нас вторая часть семинара «Ританьяса-йога». Только что вы сделали практику. С формальной точки зрения эта практика относится к йоге-триаде, ее составной части тантра-йоги, которая позволяет вам как бы лучше почувствовать этот совершенно уникальный феномен, когда вдруг в каких-то условиях мы все превращаемся в единое целое. Как если бы не было разных людей, как если бы мы все были проявление чего-то единого. Это сразу же дает колоссальный резерв для жизни, для самопознания, для всего на свете. Все процессы начинают течь во много раз быстрее. Но несколько слов о самой практике. Итак, как только вы начинали ее делать, безусловно, в вас наблюдался эффект эго. Вот он я маленький, ко мне не подходить, меня не трогать. Че это я под вас должен подстраиваться? Че хочу, то и ворочу. И это моментально выражалось в том, что вы сбивались с ритма, что тяжело было идти, не наступая друг другу на ноги. Малейшее препятствие на пути, как все, в общем-то, грозило разрушиться, только лишь вот этот момент, что вы были вынуждены обхватывать другого человека, спасало положение. Затем вы стали обхватывать друг друга через человека. То есть вы как бы начинали действовать уже не с непосредственной близостью, а с тем уровнем, который вы, в общем-то, не видите, который дальше, чем вы. То есть вы начинаете как бы думать за несколько шагов вперед. И это позволило вам плотнее друг к другу подойти чисто физически, а как следствие у вас просто не осталось выбора на неправильные поступки. Каждый неправильный шаг останавливал, значит, всю эту шеренгу в целом. И вот так продолжалось до тех пор, пока интуитивно вы не вышли на некий ритм. И он даже ощущался по тому ритму, с которым вы переступаете. Это было что-то единое целое. И в этом состоянии, безусловно, вы могли закрывать глаза, совершенно не заботясь ни о чем, ощущая себя в полнейшей защите, потому что никуда вы не упадете, вам просто не дадут возможность упасть. Вам просто не дадут возможность, чтобы вы в жизни пострадали. Вот мы боимся остаться без работы, без денег, мы боимся завтрашнего дня. Просто боимся, тупо боимся. Но на самом деле, друзья, этот страх ни на чем не основан. Если мы в рите, если мы встроены во всю Вселенную, нам просто не дадут умереть. Нам просто не дадут голодать. Нам просто не дадут остаться в одиночестве со своими печалями и так далее, и так далее. Так устроен мир. А мы в своем эге думаем, что мы сами по себе, что если мы сейчас упадем, сдохнем, значит, то никто там и слезинки не прольет и скажет, ой, правильно. Знаете, звериные законы капитализма, кто смел, тот и съел. Вот сейчас нам навязывают в обществе, навязывают индивидуализм. Да, это хорошо иногда бывает, верить в свои силы. Но обратная сторона, друзья, стресс и страх. Чуть расслабился, конкурент тебя загрыз. Чуть неправильную ошибку сделал, тебя уволили там. Или подсидели на работе, или еще что-то. И мы зажимаемся, мы боимся. И выстраиваем вокруг себя еще большую зону отчуждения, чтобы нам никто не причинил даже гипотетически вреда, а тем самым подвергаем себя еще большему риску, потому что шаг начнем шататься, нас некому поддержать, мы всех разогнали вокруг себя, мы пусты. Конечно, в тантра-йоге триады с этого все начинается. Собственно говоря, почему я и выбрал эту практику для вот этой иллюстрации ританьясы. Как только у нас есть доверие, мы не думаем о завтрашнем дне. Будет день, будет пища. Понимаете? Мы просто идем, мы нужны всему сообществу. Сообщество в нас нуждается. Без нас одного все сообщество переклинит. Понимаете, да? То есть, и мы перестаем быть маленьким винтиком, который система может раздавить. Просто без нас, маленького винтика, система станет. А мы этого не понимаем. Мы рушим систему, мы так себя ставим, что мы начинаем противостоять системе. И когда действительно, если бывают случаи, когда система давит, так она давит тех, кто перед этим очень-очень много лет, десятилетий или жизни противоставлял себя единой жизни. Если же вы в единой жизни, с вами чудеса творятся. Вы не умрете раньше положенного срока. Вот в Ведах было очень такое серьезное пожелание: да доживешь ты до священного возраста. Ну вот, скажем, если брать тантрический священный возраст, это 108 лет, понятно, да, кому сейчас снилось столько прожить. Из Вед там вообще какие-то туманные намеки, там то ли люди по 160 лет жили там и так далее. Но считалось, что вот кто-то сказал из этих, из психологов современных, что смерть раньше 160 лет насильственная смерть. Понимаете, да? Вот это мысль древних Вед. То есть пока вы врите в гармонии, вы защищены от болезней, от несчастных случаев, от всего на свете. Проблемы начинаются, когда вы выпадаете из рит. Конечно же, дело все сложнее. Мы, к сожалению, отягощены предыдущей кармой. Даже если сейчас мы станем на путь риты, мы же не знаем, сколько мы анриты сделали до этого. И, конечно, эти волны анриты время от времени нас догоняют и накрывают. С этим ничего не поделаешь, это законы кармы. Но единственное, что мы можем сделать, это мы в будущем этого не допускать. А для этого нужно доверие. Без доверия, друзья, вы не проживете и дня, если по большому счету. Поэтому правильное отношение должно быть вот к жизни через призму риты. И вот это упражнение, оно очень хорошее. Вы вдруг начинаете понимать, что вам не нужен, что вы, это нам только кажется, что мы хотим быть ведущими. Вот я хочу все в своей жизни держать в своих руках. Это хорошая мотивация, это очень хорошее такое проявление в одних моментах нашей жизни, когда мы ведущие, когда вы стоите впереди вот паровоза, что называется, и все за вами идут. Да, только от вас зависит, куда пойдет все остальное. И это состояние великих учителей человечества, великих гениев, великих полководцев, политиков. Они выстраивали такую ситуацию и направляли правильно, в правильную сторону людей. Вот в этом состоянии, да, от меня все зависит, и вся вселенная под меня подстроится. Но, друзья, это требует очень больших моральных, физических сил, очень большой ответственности. Это требует, ну, фактически жить каждодневно, вот, знаете, напряженном, как струна. Вот будущие преподаватели йоги, это вас ждет. Вот. Но в каких-то других моментах, скажем, не связанных с вашей ответственностью, а связанных с другим миром, вы вдруг поймете, что это кошмар, когда вы обо всем думаете. И вам гораздо комфортнее не думать, а чтобы за вас подумали. Чтобы за вас построили дороги без пробок. Чтобы за вас построили там транспорт, в котором нет давок. Чтобы все распределялось так, чтобы было гармонично. Вы готовы большие деньги платить даже за это, чтобы не думать. Вот наш бывший советский человек, помните анекдот? С понедельника по пятницу работает на работе, а с субботы и воскресенья вкалывает на даче или пашет на даче, да? То есть, вот что на Западе вы никогда не встретите или не встретили. Почему? Потому что там все продумано. И вот точно так же и в нашей жизни. Это нам только кажется, что мы хотим решать все. Нам только кажется, что мы хотим, чтобы все было под нашим контролем. Нет, друзья, на самом деле мы хотим только лишь одного. Контроля вот в той области своей жизни, где сам Господь Бог, сам Абсолют нам сказал, это твое. Это твое дело жизни, в творчестве, в бизнесе, в политике, там, в военной службе, где угодно. А все остальное живи полагаясь. То есть в каких-то моментах жизни вы ведущий, а в других моментах вы ведомый. И быть ведомым в гармонии чрезвычайно комфортно. Во-первых, это чувство безопасности. Вы чувствуете, что даже если вы захотите упасть, если вы даже захотите сделать какое-то движение, чтобы причинить себе вред, там жизнь самоубийством покончить, да, не даст вам эта гармония сделать, отведет руку в самый последний момент. Понимаете? И это комфортно. Это приятно. Это чувство расслабления. А в этих практиках, вот тантрических триады, иногда расслабляются такие глубинные ядра нашего подсознания, которые не расслабляются ни во сне, ни при употреблении там каких-нибудь допингов, не дай бог, наркотиков. Вообще нигде. Почему? Потому что там нет вот этих составляющих живого вокруг вас. Если же есть эти составляющие живого, они на самые невидимые точки на вас надавливают, воздействуют на сердечный центр. И раз ваша маниакальная навязчивая идея, страх, желание – вдруг расслабились, вы стали проще смотреть. Или ваш гнев, ненависть, нетерпение. Вдруг стали мягче, вы стали толерантнее. И вы вдруг поняли, что как-то вот мягко надо быть вот в тех случаях, где вы вот врите, где вы в жизни, как в танце. Точнее, даже не как в танце, а вот вы как встроены в живое, что все вокруг живое. Вот я сижу на стуле, стул живой, рубашка на мне живая, все же воздух живой вокруг меня. А я как вот в этом паровозике живу. И я врите, я расслаблен, я спокоен. Я напрягаюсь там, где надо сделать прорыв, где я ведущий. Но опять же, за мной люди, которых я веду, спокойны. Они знают, что я за них думаю. И вот точно так же за каждым из вас есть люди, которые на вас рассчитывают. Которые знают, что на вас можно положиться, что можно расслабиться, можно уйти в себя, можно уйти вот в это состояние отдыха, на самом деле. Более того, вот в этой практике можно идти несколько часов. Я знаю, что тут люди иногда по 6 часов ходят. Вот 6 часов это достаточно приличное расстояние можно пройти. Или по каким-то препятствиям. Вот тоже очень интересно. Иногда, чтобы ускорить проламливание вот этой вот скорлупы эгоизма и непонимания законов окружающей вселенной, нужно сознательно подбрасывать препятствия. Я помню, мы практиковали такие практики в лесу. Вот идешь по лесу, а там ветка на кусте, там еще что, или по снегу, друзья. И вот вдруг ты понимаешь, что один бы ты двух шагов не прошел, а тут как бы ты держишь систему, система держит тебя, и все твое эго, все твое оторванное, все, вот это я, а это все остальное, оно вот такими испытаниями заставляет сжаться. Друзья, этот эффект был во время войны, вот до войны в нашей стране. Чистки, значит, эти репрессии, народ там исчезал по ночам, все друг друга смотрели волком, там доносы писали, да? Бабах, война! Страшнейшее потрясение. И буквально все говорят, люди стали добрее, люди стали открытия, как ни странно, хотя должны были бы быть злые и закрытия. Наоборот, переживали там друг за другом, как бы сплотились. Победили. Опять жизнь хорошая, опять у всех, значит, были коммуналки, коммуналки расселили, у всех отдельные квартиры. Опять эго поперло, все щеки надувают, все, значит, друг друга презирают. И стали, субъективно стали считать свою жизнь хуже. Начали в этих однокомнатных квартирах, значит, спиваться, вешаться, стреляться, там, просто бог знает чем заниматься. То есть, вот, знаете, жизнь не удалась, скука от жизни. А до этого не было.
Где надо было в очередь выстроиться в туалет там, или приготовить еду. Там некогда было думать о самоубийстве, там поесть бы. Понимаете, другая ситуация, такая же ситуация была раньше во времена, ну вот знаете, еще когда войны вели, эти вот знаменитые фаланги или шеренги, вот когда изображают, когда эти идут, там греки, плечом к плечу. Или какие-нибудь замысловатые такие конструкции делали, типа черепахи. Это когда несколько людей со всех сторон щитами закрыты, и вот они единым целым идут. Это устрашающее зрелище. Собственно говоря, вот, знаете, парады, многочисленные парады. Вот у нас на Красной площади, вот там, во время войны, вот 7-го, как его, господи, когда, да, вот когда, 41-го года, когда думали, что все, да, прошел парад. И все раз воодушевились. Для чего нужны парады? Для чего нужна военная форма? Да? Вот военная форма, обратите внимание, она ведь на самом деле очень неудобная. Это вот у тебя аэродром на голове, да, рассветка его снесло. Или в древности, вспомните эти все аксельбанты, завитушки, еще что-то непонятно. В таком-то и ходить трудно, не то что воевать. Эффект был в другом, почувствовать причастность таких же, как и ты. То есть ты должен был выделить людей, на которых ты рассчитываешь. Они должны были как-то одинаково выглядеть. Ты должен их ощущать плечом к плечу. Ты должен был знать, что они тебя прикроют. И на качественно новый уровень выступала боеспособность. Боеспособность людей, которые доверяют друг другу, которые вот в рите, вот как вы единым таким этим самым шли, она совершает чудеса. Я вот специально даже, я вот, может быть, рассказывал об этом, читал мемуары, ну, вот война прошла, я люблю иногда почитывать, что сплоченный коллектив, вот еще раз хочу повторить, что почему-то этим качеством вот обладали очень сильно моряки. Ну, вероятно, потому что на корабле там вот друг с другом-то и день, и ночь. Они проявляли чудеса героизма, и при этом, как правило, потери несли меньше. Точно так же и парады все. Зачем они все ножкой бац-бац-бац-бац, чтобы привить это чувство общности? Значит, дальше мы идем. Йога. Иногда случается, что в зал приходит людей больше, ну, чем, собственно, обычно, да? Ну, всем места хватает, но все очень плотно друг к другу. Ясно, что сейчас люди разбалованные, они говорят, ой, да у вас тут никакого, значит, этого комфорта. Пойдем куда-нибудь в другое место. Ну, такие иногда приходят, квакать начинают, да? И они не понимают, что, например, я радуюсь таким моментам. Любой индийский храм – это очень маленькое пространство. А как люди как селедки в бочку набиваются. Опять же, тот же самый эффект ощущения единства. И я знаю, что когда в зал набивается под завязку, что сесть негде, лечь негде, эффект каждый после занятий получает на порядок больше, чем если бы это было, знаете, там 30% зала занято, там, или еще там 2 человека в разных углах, да, и преподаватель. Вот, это опытный факт, друзья. Здесь можно не притягивать за уши теорию, это просто опытный факт. И везде мы видим один и тот же этот момент, что в каких-то ситуациях, наша просто ситуация заставляет нас почувствовать риту. И мы просто, знаете, выкидываем свой эгоизм, как чемодан без ручки. Нести тяжело, да, выбросить жалко, а тут ситуация заставляет все-таки выбросить его. И мы выбрасываем, и вдруг мы чувствуем, что нас попустило, а мы как бы вот, вот как, знаете, как гора с плеч, потому что мы можем в чем-то расслабиться, в чем-то довериться. Что делают сейчас средства массовой информации? Они нагнетают. Не столько этих маньяков, убийцев, воров, рецидивистов, сколько они показывают. Точнее, их примерно количество как было, так и остается стабильным. Потому что если их становится чуть больше, там на доли процента социум разваливается. То есть страны такой больше не существует. Если страна еще жива, то примерно более или менее. Не так ужасны эти все, значит, эти вещи, как вот то воздействие на людей. Люди услышали, о, там, они начинают внутри страх, зажим, все друг другу не доверяют, все на друга смотрят, значит, с этим, с подозрением. Вот известный факт еще вот у нас, ну, не буду даже про это говорить. То есть средства массовой информации иногда они не дают заснуть. Так живешь, ничего не знаешь, расслабленный, спокойно и, как ни странно, более адекватно. Если ты действительно встречаешь какого-то подозрительного человека, ты более расслабленный, ты его начинаешь чувствовать. А вот здесь он что-то как-то сфальшивил, а вот тут что-то не то. Если же ты вот всего боишься, зажат как пружина, да, то ты, во-первых, не видишь нормальных людей, а во-вторых, в результате пропускаешь все-таки пройдоху, потому что пройдоха, он на то и пройдоха, он знает, как вот, значит, на какие кнопочки нажать и чтобы... Мы сами себе, друзья, жизнь отравляем. Ситуацию может переломить, я не знаю что. Если ситуация не будет переломлена, цивилизации конец. У кого-нибудь нервы не выдержат и пойдет, поедет резня очередная. Вот. Значит, поэтому теория, с одной стороны, вроде бы и простая, но с другой стороны, настолько глубинная. Мы не хотим, друзья, вести никого. Мы хотим быть ведомыми. Мы не хотим думать. Мы хотим, чтобы за нас подумали. Мы не хотим решать. Мы хотим, чтобы за нас решили. Но только так, чтобы нам было хорошо, надежно, спокойно, как детям маленьким, у которых есть родители, и которые обо всем позаботятся. А мы можем веселиться, играть. И уже, конечно, в своих играх, да, мы хотим решать все сами, там, где кубики поставить, или солдатика, там, или куклы новое платьице, значит, одеть. Да, это мы хотим сами, но никто туда и не лезет, друзья. Понимаете, вот в чем вещь эта? Во всем остальном, друзья, если мы не научимся доверять, мы будем напряжены. Если мы будем напряжены, больше вероятность, что мы примем неправильное решение, пропустим опасность, где будет реальная опасность. Потому что если у тебя 2-4 часа в сутки нервы на пределе, ты становишься невменяемым. Ты какие-то мелочи уже перестаешь замечать. То есть средство раннего оповещения отключается. Вот. То есть очень важно жить в рите. Очень важно ощущать, что все вокруг живое. Очень важно ощутить, что вот можно расслабиться в каких-то моментах. Будет день, будет пища. Знаете, как это, птица небесная не пашет, не сеет, ну и горя не знает, да? Вот. А где надо наоборот? Где от нас требуется, да. Но так как мы, знаете, отдохнувшие, так как мы... Вот чувствуем тылы, то там, где надо сосредоточиться, мы наоборот это воспринимаем как такой адреналин. О, вот сейчас я себя покажу, да? А когда вы, знаете, себя показываете, а боитесь, что там сосед слева, там, или там что-то справа, или еще что-то, ну как, вы не доверяете, вы растрачиваетесь на это. И у вас сила, ну, концентрации на одном падает. И вы становитесь неэффективным. И все плохо становится. Друзья, понятие рита – это понятие жизни. Теперь я хочу, пока вы еще, что называется, ощущаете практику, если есть у кого-то желание поделиться впечатлениями, давайте мы поделимся. Я попрошу записать все это. Да, кто хочет что-то сказать? Да, пожалуйста.
Я могу без микрофона?
Да, без микрофона громко, да.
Минаков Анастасия, 4-я группа, открытый йога-университет. Еще до того, как вы начали говорить, я себе записала в блокнот, что самое подходящее слово, которое сейчас может описать мое ощущение, это «в безопасности». И действительно, когда мы все объединились в этот паровозик, я почувствовала себя какой-то частью целого и этим же целым одновременно. И мне было очень уютно, действительно, очень комфортно. И в какой-то момент я расслабилась до такой степени, что вот вошла в свое какое-то домашнее состояние, когда я чувствую себя совершенным ребенком. И мне казалось, что если вот кто-то сейчас там провод лежит, кто-то наступит на этот провод, то одной из моих лапок будет больно. Поэтому мне...
Хорошо, да.
Но мне захотелось этот провод убрать, я попросила Вику. И спасибо всем большое за то, что вот через вас удалось почувствовать абсолют. Мне кажется, ну, я не была единицей в этот момент, я была со всеми вместе.
Так, еще кто что? Давайте впечатление, пожалуйста. Делимся, делимся.
Воробьева Алена, группа 4, очная студент. Тоже ощущение безопасности, и тоже тот же момент было ощущение вот какой-то ответственности.
Угу.
За это все происходящее. То есть я как бы понимала, что я часть, и мы целая, да? Но в другой момент я понимала, что от меня тоже зависит вот эта общность. И вот по ощущениям именно механическим, ну, было трудно, когда вот мы спотыкались в начале практики, но в какой-то момент я, когда расслабилась, вот встроилась в этот паровозик, вообще было ощущение какого-то парения. Мне казалось, что я вот буквально еле касаюсь пола, что я как будто припрыгиваю, что ли, я не знаю. Но легкость неимоверная просто ощущалась. Абсолютно никаких усилий не нужно было прилагать.
Так, еще, да, пожалуйста, вот. Сейчас, сейчас, подожди, Юль, сейчас.
Юля, посмотри, очень инцидент, но замечаний и впечатлений много, конечно, можно об основных сказать. Во-первых, когда, допустим, мы шли какое-то время в лифте, и кто-то сбивался, например, я, в какой-то причине это зацепилось, коснулось, неважно. И получалось так, что все, кто за мной идут, я им причиняла огромные страдания своим вот этим боем с ритмом. И это, естественно, меня выводило из баланса. Я тут пыталась что-то переделать, и на это уходило очень много энергии, сил, времени. Это то, о чем мы говорили до практики. Второй момент. Когда чем плотнее прижимаешься к впереди идущему человеку, и... Это говорит о степени доверия. Чем плотнее, тем проще почувствовать повороты. Даже малейшая там мышца где-то там на человека вперед пошевелилась. И если поворот будет крутой, тебя уже не занесет. То есть тем, чем больше доверия, тем ты больше маневрируем и, соответственно, не сможешь биться с ритмом. Вот. Потом, когда все идут в ритме, возникает некий резонанс, который имеет огромную силу. И это эффект качели. Если не попасть в этот резонанс, то просто может снести голову.
Надеюсь, в хорошем смысле слова, друзья, да, никому. Так, еще кто? Да, пожалуйста, да. Угу, еще.
Аня, группа 4. Хочу сказать про ведущего. Мне очень было приятно быть действительно ведома. И я вот очень так ощущала именно в этот момент, отслеживала, что от меня вот сейчас... Но не зависит, я не решаю, мне было комфортно. И в какой-то момент, когда мы все сомкнулись, я поняла, что вообще не было, нет ведомого, нет ведущего, и в то же время ведущие мы все. И я не могу описать свое чувство, но я в этот момент отследила, меня он очень впечатлил, что вообще нет ведущего. Вот именно вот. Сильно достаточно было.
Так, еще, да, пожалуйста.
Галина, группа 4.
Сейчас, секунду, Галина, сейчас мы заснимем все, пускай. Конечно, почему нет? Да-да, только оперативнее.
Галина, группа 4, очный студент. Я просто хочу добавить, что вот для меня было важно, когда я была вот в этой цепочке, было удержать, и чтобы люди, которые в этой цепочке, да, чтобы они не причинить им вред. То есть моя какая-то задача была, я не знаю, как-то это, ну вот как-то телом, да, то есть чтобы никто не ударился. То есть я вот как-то стремилась вот этот удержать поток, несмотря на то, что были такие плотные колебания. Ощущения возникали совершенно разные. То есть вначале было как-то необычно и как-то смешно, и как-то вот какая-то вот непонятная детская игра. Потом ощущения какие-то переходили, ну, такое как бы вот как-то хорошо, потом даже очень приятно. И вообще, когда закрывала глаза, ну, когда глаза сами закрывались, и ты вот как-то окунался так в партнера, да, партнеров по обеим сторонам. То есть даже были такие ощущения... Ну, то есть какого-то единство, да, но еще, то есть такое ощущение, что как будто бы вот нечто большее, чем есть.
Еще кто что хочет, да, пожалуйста.
Наталья, группа 3, очень студентка. Мне хотелось бы отметить, что я какое-то такое чувство очень острое пережила. Связку между Ритой, первым принципом и вторым принципом. То есть, когда я понимала, что мы не в Рите, мы на автомате нарушаем первый принцип по отношению к кому-то и по отношению к себе, потому что, ну, вот я наступаю кому-то на ногу, понимаю, что я приношу боль. Тут же мне кто-то наступает, я чувствую боль и чувствую вот эту неэффективность процесса движения. Сразу раз, и как бы первый, второй принцип начинал нарушаться. И вот я поняла как бы для себя, что когда мы в Рите, то вот не надо раздумывать даже над первым, вторым принципом. Они на автомате выполняют.
Да, очень хорошее замечание, да, друзья. Вот понятие, вот мы об этом говорили, понятие первый принцип йоги, второй принцип йоги, это по сути дела вспомогательные моменты, которые выводятся из понятия Риты. Понятие Риты более, как сказать, невыразимое. И мы просто глупы, мы не понимаем, что это такое. И вот чтобы нас как бы с одной стороны оградить и с другой стороны оградить, чтобы мы как бы нащупали Риту, вот в системе самопознания, которая называется йога, которая приводит нас к Рите, дают как бы вспомогательные такие, знаете, флажки. Вот как идешь там вброд, да, тебе вот здесь и здесь флажок, что там глубина и тут глубина, туда не суйся. А вот здесь дорога, по ней иди. И действительно, смотрите, вот вы идете в этом общем строю. Если вы сознательно кому-то причините боль, скажем, впереди идущему или сзади идущему, ну, скажем, сознательно ему на ногу наступите, или вы ущипнете больно, прибольно, за, значит, за это самое, за бок, да, он, понятно, взвизгнет, как-то себя проявит и нарушит свою гармонию, а она тут же до вас дойдет, потому что вы в едином целом, он как-то там оступится, следующий оступится, вот уже вы, значит, вас уже тряхнуло, да, тряхнула вас, тряхнула, и вот как бы этот импульс раз-раз-раз, и потом он только лишь затухает. Вот это действие кармы, друзья, на самом деле. Вот еще кто что хочет сказать? Да, пожалуйста. Да. А, да, да, добавить. Ну сейчас, сперва, кто не говорил, да, пожалуйста.
Куликов Андрей, группа 4. Владимир Валерьевич говорил о греческих
фалангах.
Строениях, фалангах. Вот. Когда мы шли, я как раз тоже об этом подумал, но я не о греческих, я подумал о легионах.
Да, 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 римские легионы, да.
Об этих когортах, и дело в том, что мы периодически сбивались, ну, с ноги на ногу, друг другу наступали, а и периодически шли ровно. И когда мы шли ровно, было такое ощущение, что нас остановить невозможно. Я как раз вот об этом подумал, в принципе, легионы, они ничем не отличались. Бою, кроме одного, вот эти построения, вот это вот умение идти четко, правильно, как нужно, вот это вот ощущение плеча.
Вы помните, что Римская империя на этом возникла? Она сделала профессиональную армию, очень боеспособную армию. Она воевала со всеми, с кем она не воевала. Собственно говоря, до сих пор аналога Римской империи нет. И против нее иной раз выступали многократно превосходящие племена, как их тогда называли в Риме, варваров. То есть это были какие-то одиночки, там, ну, какие-то там в шкурах они обычно их, сейчас вот их представляют с этими копьями, очень-очень агрессивные, даже физически более сильные, чем, может быть, римляне. Но вот этот факт, когда вот это вот единое монолитное целое, как единая машина такая шла, она приводила к тому, что даже более превосходящий противник в результате отступал или бывал разбит. Вы понимаете, да, в те времена без хорошей армии никакое государство не могло долго существовать. И когда ж победили Римскую империю? Только лишь когда, как эти, те, кого они называют варвары или германские племена, сами стали сбиваться в какое-то подобие порядка, а римляне к тому времени разложились. Разложились почему? Потому что сами они не хотели воевать. Они хотели вот то, как сейчас себя ведут там современные наши эти олигархи, там, вот эти вот все, кто хапнул, да? Вот он себя окружил, вот он думает, что вот он живет, его ничего не тронет. А в войсках пускай наемники воюют, коррупция везде пошла, то есть вот расслоение пошло. Понятно, что эти самые варвары тут же этим воспользовались, так как они были более близки, они завоевали Рим. Вот, еще кто что хочет сказать? Да, пожалуйста.
А я вот могу сказать, что... Михаил, группа 3, мощный студент. И когда мы шли, и когда плотность увеличилась, то мы становились как камень. То есть нас нельзя было сдвинуть. То есть мы шли единым целым. Но когда происходило препятствие, то мы разжимались, становились теперь как вода. То есть мы стали типа...
Обтекать, да.
И могли маневрировать уже. Также я вот аналогию проводил по поводу того, что... А потом мы можем на самом деле, ну как становиться, как воздух, оп, расходиться между друг другом. И вот аналогию почему-то с чакрами провел.
Ну, здесь даже, знаете, это переход энергии в сознание. Вы помните, что можно выполнять, скажем, ту же хатха-йогу двумя способами. Методом энергии и методом сознания. Там, где себя заставить, вот ты монолит прешь, все. Всем, как это, сдайся, враг, замри, еревеляк. Помните, это у Маяковского было произведение такое. Вот. А с другой стороны, вот она какая-то нестандартная ситуация. Нестандартная ситуация. А в йоге полным-полно нестандартных ситуаций. В той же хатха-йоге как-то вы себя что-то почувствовали не так, как надо. И лапы ломишь, называется, и хвост отваливается, как у Матроскина. И вы вовремя, раз, перешли на другую стратегию, на стратегию энергии. Вы начали как бы более мягко, действительно как вода, играть со своим телом, играть с выполнением той или иной асаны. То есть вот, и вот это умение приходит интуитивное, переключаться там, где надо себя заставлять в единое целое, или там, где себе можно позволять, понимаете, да? Так, чудесно, друзья, времени больше нет, идем дальше мы. Следующая практика нас ждет, такая же чудесная. Также она из арсенала триады. Почему я беру из арсенала триады? Это быстрые методы, друзья. А быстрые методы, они позволяют в наших ограниченных условиях по времени, по финансовым возможностям. Я не знаю, сколько мы себе еще можем позволить себе этот зал, понимаете? Это все упирается-то, в общем-то, в денежки, да? То есть и сейчас, в общем-то, все надо учитывать. Мы не можем себе позволить, скажем, проводить семинары больше по времени. Да, так вот, следующая практика нас ждет такая же, интересная. Называется она иногда ручеек, иногда она называется тоннель. Смысл ее заключается в том, что люди становятся в две шеренги, лицом к лицу, образуя проход между собой, между этими двумя шеренгами. И очередной человек начинает медленно идти вот по этому тоннелю или по этому проходу между двух шеренг людей. А люди начинают ему делать ньясу по всему телу. Значит, единственно нежелательные зоны, до которых дотрагиваться, это у женщин соски, ну и промежности, как у мужчин и у женщин. И даже дело не в какой-то там, знаете, там недозволенности или дозволенности. Если в ньясе нет недозволенных зон, то есть вообще на самом деле ньясу можно делать где угодно, потому что ньяса вообще, строго говоря, антиэротична. То есть она наоборот позволяет сублимировать сексуальную энергию, но вопрос в другом, что если дотрагиваться до, значит, сосков у женщин или промежности у мужчин или женщин, то делать это надо полностью раздетым. Вот с одеждой как раз начинаются проблемы. Поэтому сейчас в практике стараемся избегать только лишь этих двух зон. Ну то есть у женщин сосков, у мужчин, ну и промежности у мужчин, просто промежность. Все остальные зоны, друзья, должны быть охвачены.
Открываем очень быстро балкон, чтобы освежить помещение. Руслан, откройте там коврик, быстро освежаем. Коврики в одну кучу.
Оставьте, да, вот этот угол как раз и оставьте.
Встаем, давайте пожалуйста. Убираем лицы.
Спасибо большое.
горячий?
А, не, горячий не надо.
Можно я?
Да.
Можно добавить?
Давайте очень быстро один ряд формируем и второй ряд формируем. Спонтанно, не думаем, около кого мы будем стоять, как стоим, так и стоим.
Так, ближе. Вот я стою, чтобы вы могли руками, да. Вот.
Да, Вадик, наверное, вот так придется делать.
Да, давайте, чтобы мы поместились. Да. Можно, Вик, буквой Г. Хотя, если по прямой, или можно, знаешь, в две шеренги. Так, одна шеренга есть.
Больше времени.
Нет. Давайте здесь по длине. Переворачиваем.
Сделайте полукругом вот так.
Полукругом сделаем, да.
Так, сюда, идите сюда вот. Вы здесь задние ряды. Так, и два ряда. Почему же не два ряда?
Кругом.
Да, можно вот так, правильно, очень замечательно, сюда, вот так, да, давайте сюда еще выстраиваемся полукругом, замечательно, давайте напротив. Так, Вик, я там уже построил, здесь с этой стороны, да, вот, отлично, сюда полукругом, сюда, друзья, чуть назад, да, вот, где вышел, там и вошел. И по кругу, да. Сейчас замкнем это.
Сюда.
Так, давайте с этой стороны.
Так, давайте я еще раз пройду. Так, поближе.
Сейчас, потом я скажу.
Поближе.
Так, поближе. Так, Вик, пройди, пройди разу.
Так, давайте, я протиснусь.
Да, вот, пройду. Да, вот, давайте. Да. Так. Так, теперь, ага.
Так, ну все.
Внимание, друзья, теперь меня послушали. Итак, тот, кто сейчас будет идти с закрытыми глазами, доверяя туда, куда он идет. Почему? Потому что руки, делающие ньясу, будут его направлять. Значит, вы начинаете делать ньясу сверху донизу. Значит, вот как, вот куда у вас там попадают руки, старайтесь, чтобы максимально покрыть человека сверху донизу, пока он будет мимо вас медленно-медленно идти. Время на это уйдет много, поэтому поехали. Марк, тебя первого запускаем.
Нет, музыку включи, я пойду первая.
Хорошо. Да что-нибудь включай.
Так, вы тоже настроитесь, и человек, который пойдет, тоже должен... Погрузиться в себя и уйти в ощущения.
Ага. Давайте. Поехали. Прям сверху вниз, раз, до низу спесили. Да. Так, сейчас Вика пройдет первая, потом мы на конвейер поставим очень быстро, одного за другим, потому что мы иначе не уложимся по времени. Со всех сторон, друзья, не стесняемся. То есть задача того, кто идет, доверять. Задача тот, кто делает ньясу, оберечь, дотронуться и дальше передать. Марк, ну что там у тебя с музыкой? Давай быстрее. Давай первую попавшую инцинс, давай тот же включай. Вот такое же упражнение. Попробуйте доверять. Идти с закрытыми глазами, но ощущая риту и доверять. Так, ну что, справились? Так, давай, Марк, туда. Костя, какую-нибудь музыку включи, Марк. Все, давай.
Музыку просто.
Марк, ты слишком долго. Все, поехали. Стой, медленно. Нет, стой, не так побежал, спокойно. Все, поехали.
А мы представляем, откуда?
Ну, здесь даже сейчас пока даже не столь... Так... Второй пошел. Так, сейчас третий пошел. слишком много внимания второстепенным вещам. Все, друзья, сконцентрировались на ощущение тот, кто идет, на ньясу, тот, кто делает ньясу.
И кто проходит по ручейку, старайтесь не открывать глаза.
Так, следующий.
Как только проходит один...
Так, друзья, прям присаживаемся сверху до низу. Направляем человека. Он должен доверять. Марк, поставь мой инсенс и все, и забудь про это. Во, оставь, пойдет. Да, сюда ставить, да. Сразу сюда закругляйтесь. Вот сюда. Не забываем лицо, туловище, все на свете. Две только зоны, вот которые мы оговорили, а все остальное все должно быть. Так, следующий. Друзья, не стесняемся, покрываем как можно больше поверхности тела. Двумя руками, друзья, активнее. Активнее, друзья. Да нет запретных зон в ньясе. Ничто не должно незатронутым быть. Так, Вика, ну-ка, дай я пройду. Так, еще не все.
Не торопись.
Так, друзья, внутренняя часть рук и внутренняя часть бедер ног совершенно не охвачена. Вот под мышками внутренняя часть, под плечами, потом внутренняя часть ног не охвачена. Да-да-да, а вот я скажу вам, это техника по определению очень многих параметров человека. Но сейчас лучше сконцентрируемся на ощущениях, лучше меньше слов. И я прошу вас, смелее, 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 не бойтесь дотрагиваться, все правильно поймут. Так, друзья, никаких слов. Уходим в тактильные ощущения. Друзья, это практика, ничего смешного. Это серьезнейшая практика. Она, может, вам жизнь спасет в определенных обстоятельствах. чуть-чуть, подождите, чуть-чуть.
Pandora jewelry everywhere, but now you can find it at Jared, the Galleria of Jewelry. Be truly remarkable, with literally hundreds of designs, only to be truly remarkable. Thank you.
Друзья, не забываем про груди у девушек. Соски избегаем, а груди вперед. Не, правда, правда, на самом деле это очень-очень неприятное ощущение, что у тебя остались зоны, от которых все шарахаются. Что называется, взялся за грудь, сделай что-нибудь. Чего? Давай еще тебя, еще Марка, вперед. Виконька, давай еще раз пройди, посмотри, как у них изменилось ясно. Проверь еще раз, как у них ясно изменилось за это время. Ну, нет, я имею в виду потом, да. Ага. Так, друзья, ну вот только что мы сделали еще одну практику. Действительно, это сильная практика, она, в общем-то, из триады, но, по сути дела, как бы она дает быстрый способ вам ухватить суть, экономит время. Вообще, на самом деле, я говорю, это отдельная тема. Друзья, вот почему эти практики не идут, скажем, по несколько часов? Все упирается в наш мир. В наш мир Анриты, где все так наперекосяк построено, что нет помещений, нет денег, нет времени. Хотя в то же самое время в этом мире и помещений, и денег, и времени больше, чем достаточно. Кто-то страдает, не знает, как убить время. Где-то стоят особняки пустые. Кто-то с жиру бесится, не знает, что, говорится, куда эти деньги потратить. Но вот это расслоение ресурса, все. И вероятно, друзья, мы все к этому имеем какое-то отношение. Потому что если бы мы к этому отношения не имели, значит мы бы в этой жизни сейчас бы были бы на другом уровне. Ну да ладно. Итак, вот это следующая практика. Практика очень сильная, друзья. Насколько мы доверяем Вселенной, насколько мы чувствуем Вселенную. Доверять мы можем Вселенной, если мы ее чувствуем. Мы закрытыми глазами идем, мы делаем свой первый духовный шаг. Мы не знаем, что нас ждет в просветлении, мы там никогда не были. Мы не знаем, что такое самадхи, высшее состояние в йоге. Если бы мы знали, то, в общем-то, и разговора бы не было. И поэтому всегда первый шаг приходится в жизни делать самому. Это закон природы, это закон свободы. Никто вам навязывать ничего никогда не будет. Вы ждете, Вселенная ждет. Вы сделали шаг навстречу, Вселенная 1000 шагов навстречу вам сделала. И самое главное... Нет, только вот так ложиться не надо, это меня отвлекает жутко. Да. Не надо, лучше там потянуться. Давайте туда, сюда, да. Вот. Вот, сбился с мысли, друзья, Анрита. Вот, да, так вот, значит... О чем это я тут? Видите, вот Анрита, да? Да, первый шаг, да, первый шаг. Значит, но мы боимся делать не просто бы первый шаг, мы вообще боимся шагов делать. Мы просто тупо боимся шагов делать, мы живем и ждем, что оно все сделается само. А оно ничего не делается само, потому что оно ждет, собственно, от нас реакции, о чем мы хотим. А мы не проявляем никаких намерений того, чего мы хотим. И вот этот первый шаг в познание неизвестного, первый шаг в познание йоги. Я рычать сейчас начну. Туда, Вита, сюда. Да, давайте, поменяйте местами. Местами поменяйтесь, быстро, да. Вот. Вот в этом-то наша беда, друзья, что мы иногда даже не понимаем. Мы иногда не понимаем даже. Ну ладно, да, так вот, первый шаг наш. Но нельзя постоянно делать первые шаги в черную бездну, друзья, страшно. Нам вот говорят там. Устройся на новую работу, открой новый бизнес там, или сделай что-нибудь еще новое. А нам страшно. Нам просто страшно. Почему? Потому что мы не ощущаем отклика Вселенной, которая одобряет нас. Опять же, не ощущаем, потому что выстроили вокруг себя какую-то зону отчуждения, такую карантинную зону, куда никого не пускаем. Но на самом деле, на каждый наш шаг, в следующий день, в следующую какую-то стадию, в будущее, Вселенная моментально отвечает своим одобрением. Она говорит на разных языках. Мы привыкли, что с нами говорят только на языке слов. Одобряя или не одобряя. Или возгласами такими, ага, или фу. На худой конец мы можем как-то реагировать на чьи-то косые взгляды или пренебрежительные взгляды. Но у Вселенной гораздо больше способов общаться с нами. Вселенная каждую секунду с нами разговаривает, друзья. Она сейчас разговаривает с каждым из вас прямо здесь. Через меня, через мои слова, через ваших соседей, через шум за окном. Вот машины ездят. Это вам Вселенная что-то нашептывает. Через ваши ощущения. Ощущения, еще раз, вашей одежды. Воздуха, который вокруг вас. Через все это с вами разговаривает Вселенная. И если вы научились слушать и слышать, то очень легко делать шаги в неизвестное. Потому что после каждого первого шага приходит отклик, и страха нет. Наоборот, приходит воодушевление, что можно сделать второй, третий, четвертый, сколь угодно много шагов. И поэтому нужно восприятие. И в первую очередь тактильное восприятие. Через тактильное восприятие мы балансируем все остальные восприятия. Восприятие разумом, восприятие чувствами. А чтобы развить это тактильное восприятие, нужна ньяса. А чтобы ньяса была, нужны люди. А чтобы эти люди были, им надо доверять. Круг замкнулся на вас же самих. Вы не доверяете и боитесь, у вас не было практики преодолеть это все. Вы отпугиваете вокруг себя таких же, как и вы, зажатых комочков, вечно всего боящихся. И вы не можете друг другу помочь. В результате так и остаетесь сами по себе. И только лишь тот, кто делает, вот иногда преодолевая свой страх, вот этот первый шаг. Почему говорят, что смелость города берет? Да потому что смелость — это самое важное, что вам надо. Не безрассудная глупость, не самонадеянность идиота, а именно смелость. И тут же чувствительность. И вот эта практика, она, по идее, должна была вас это пробудить. Сразу скажу, что мне не понравилось. Очень зажато вы делали ньясу сперва, но потом Виктория сказала, что вроде бы все нормально. Внутренние части ног, рук. Опять же, груди у женщин. Да не бойтесь вы дотронуться. Я говорю, всегда в этом отношении анекдот привожу. В крайнем случае получите пощечину. В крайнем случае, друзья. Но когда идет женщина и вдруг чувствует, что все ее области покрыты, а до груди никто не дотрагивается, она начинает комплексовать. Может, у меня там что не так? Тем более помните, что ньяса, она не эротична. Ньяса — это как раз способ, наоборот, сублимировать эротику. Так что все поймут все правильно. Но вот, вот эти вот слепые зоны, до которых никто, от которых все шарахаются, вот это проблема. Проблема. Вот. Но дальше, больше, дальше, больше, конечно же, надо было бы кружка 2-3 вас, значит, 3-4 вас пропустить, да, чтобы это все отточить, но опять же, все упирается во время. Так, теперь впечатления, замечания, мысли. Кто хочет что сказать? Да, пожалуйста. А кто вообще не говорил ничего, вот хочет сейчас сказать? Юль, давай, Марк, давай, скажи слово. Не-не-не, очень хорошо, сейчас, подожди, просто давай сюда, сюда садись.
Заметил, что не только получать было очень... А, это Марк Топский из первой группы Международного открытого йога-университета. Мой комментарий такой, что было не только приятно получать, но и приятно делать. И вот, может быть, тяжело высказать такой момент, как если бы ты делал, к примеру, мужчине ньясу, да, с такой же охоткой, как и женщине, к примеру. Вот какой-то вот естественности.
Так, такой. Марк, что-то я не понимаю, а что здесь за разделение полов?
Нет, в каком плане, вот, ну, как бы вот, так же не стесняясь, вот, ну, чего-то такого вот, как бы не разделяя особо на...
Мужчин и женщин, да?
Да, вот просто, ну, делаешь, потому что нравится.
Ладно, понятно. Так, еще кто что хочет сказать? Причем здесь, Марк, мужчины и женщины? Понимаете, практика ньясы без пола. Вы и Вселенная. Все, больше никого нет. Причем здесь мужчина и женщина? Вы можете с закрытыми глазами делать ньясу другому, даже не догадываясь иной раз, что кому вы делаете.
Наоборот.
Да. Друзья, давайте. Кто? Да, пожалуйста.
Наша группа 3, открытый университет. Для меня это упражнение было очень тяжелым по двум причинам. Первое, потому что я привыкла идти с открытыми глазами и как бы видеть, куда я иду. Но я имею в виду, конечно, не в прямом смысле, а в переносном, по жизни. То есть я выбираю цель, я ее вижу, я к ней иду. Закрыть глаза идти для меня было просто безумно тяжело. Это первый момент. Вот, а второй, как бы, Марк того, что я вижу, куда иду, я еще и определяю, куда я иду. А как бы, когда меня направляли руки, и я вообще как бы, тут же регрессировала в внутритрудное состояние. От меня ничего не зависит, и как бы куда меня направят, туда я и пойду, и больше вообще не увижу ничего. Но мне было очень страшно, настолько страшно, у меня прям слезы, истерика пошло. Но это первый раз. А второй раз как бы я задышала глубоко грудью. И у меня отлегло, как бы мне стало приятно, и удалось расслабиться. Такое очень странное впечатление
прожили. Да, друзья, вот так вот, практики хорошенькие. Еще кто что? Да, Юль, ага.
Юля, хочу рассказать, как было дело с медиацией, когда человек очень чувствовал, как человек шел. Либо он шел вот дрожа ногой вот так вот, и это влияло, как я буду делать медиацию, как бы неосознанно, но когда понимаешь, допустим, ты абсолют, ты это перестраивал, и когда человек шел вот так. То есть, если мы зеркало, и человек идет весь зажат, ему страшно прикоснуться с одной стороны, и так, а вдруг не понравится, и что, и где, и как, и нет вот этой отдачи. И уже отдача, соответственно, не то, что не та, а ну, не того качества, не того вкуса, не того уровня. И когда человек вот так вот шел, хотелось просто, не знаю, там, все отдать, вот, все полностью. То есть Вселенная, наверное, тоже, когда мы вот идем к ней вот так, она нам из три короба сыпет на пол.
Да, да, абсолютно.
Когда мы зажаты, то и прикоснуться страшно.
Друзья, абсолютно хорошее замечание. Никто нам ничего навязывать не будет. Вселенная чтит нашу свободу. Оно чтит наш внутренний мир, какой бы он ни был. У кого-то мир зажатый, полный кошмаров. И казалось бы, ну чтобы Вселенная не вломиться в наш внутренний мир депрессии, подавленности, там, каких-то маниакальных мыслей и не помочь нам. Но Вселенная уважает даже это состояние. Оно думает, а вдруг нам это нравится. Это принцип свободы. Он очень странный принцип свободы. То есть пока мы сами не позовем, к нам не придут. Первый шаг должен быть наш. И наоборот, когда мы ощущаем, что кто-то открывается нам, кто-то как ребенок идет нам навстречу, мы сами превращаемся в родителя. Понимаете? Когда мы идем как ребенок, кто-то другой превращается как в родителя. И знаете, как вот во многих религиозных доктринах, обратите внимание, всегда есть концепция небесного родителя. Там вот, ну, на Западе это, как правило, Папа Небесный. А на Востоке, как правило, Мама Небесная. Ну, в смысле, мать мира, да? Но везде требовалось именно такое отношение. Понятно, что ну, со временем религии там обрастают фанатизмом и становятся неприемлемыми, но изначально это ведь толчок-то был очень, очень даже, как вам сказать, такой естественный, красивый. Да, и очень хорошо замечено, что если человек дрожит, да к нему страшно подойти. Страшно. Даже, может быть, он мучается. Он ждет, что кто-то там до него дотронется. Ждет буквально, но при этом боится и сам распугивает тех, кто бы мог бы, значит, до него дотронуться. Еще давайте, кто еще у кого? Все высказались? Да, пожалуйста. Да. Ага, только сейчас, камеру. Да можно, да, вперед, ага.
Ну, я получила колоссальное удовольствие. Вначале, конечно, были немного скованы движения, потому что не знала, как вот войти в это состояние, прикасаться к людям. Но потом я настолько в это вошла, что я просто огромное удовольствие от этого получала. И когда мне нужно было выходить, ну, уже идти через ручеек, через тоннель, я закрыла глаза и просто отдалась ощущению. То есть вот смело шла вперед. Единственное, что был такой момент, когда такое ощущение, что на моем теле не осталось вообще ни свободного кусочка. Я не поняла, как мне сделать шаг вперед. Но потом чьи-то руки меня направили. И, в общем, очень. Ты, знаешь, хотелось бы еще пару кругов.
Сделаем.
Просто, знаете, какая-то прям вот
энергия.
Обещаю, если здесь не закроемся, то сделаем. Друзья, я еще хочу очень... Да, замечание, но я сейчас хочу еще кое-что сказать. Эта практика, как я уже сказал, из триады, из тантра-йоги. Но помните такое выражение, что есть нечто общее между рождением и смертью. Мы как бы идем в неизвестное. В тантра-йоге еще добавляют, что наш первый шаг в секс, так же как и в рождении, и в смерти, это шаг в неизвестное. Действительно, когда мы рождаемся, мы приходим в совершенно новый для нас мир, абсолютно необычный и непривычный. Когда мы умираем, мы также уходим, в общем-то, куда-то, куда оставшимся людям дороги нет. И вот этот вот момент доверия ко Вселенной и ощущение вот этого шага в неизвестного и отклика Вселенной чрезвычайно важен в таких йогах, как йога умирания. Потому что как бы резко все меняется. И начинают всплывать там какие-то впечатления всей жизни. Ну, об этом учит йога преодоления смерти, йога умирания. Но, как правило, это человека очень сильно смущает, и он начинает метаться. И в результате это, как правило, приводит к тому, что он попадает в эти жернова кармы, ну и рождается, ну, в общем-то, так, как велит эта карма. Но в то же самое время есть способ по использованию даже нашей смерти в духовных целях. Это специальные практики, которые обращают все, скажем, посмертные видения в мощнейший трамплин по взаимодействию со Вселенной. Ведь, друзья, в момент, когда вы умираете, ведь вы точно так же взаимодействуете с Абсолютом. Вам абсолютно от Абсолюта никуда не деться. И в момент рождения, в момент смерти, в момент жизни. И вот если вы ухватываете это неухватимое, если вы ощущаете этот смысл, о которых буквально кричали веды, если вы понимаете, как общаться с Абсолютом, живете ли вы, умираете ли вы, рождаетесь ли вы, у вас возникают эти способности, скажем, выбирать себе место, время рождения родителей. Или наоборот, даже более фундаментальное, воспользоваться своей смертью для того, чтобы сделать колоссальнейший шаг в духовные сферы, которые вы не могли делать еще при жизни. То есть на этом многочисленные практики такого характера также основаны. Поэтому что объединяет вот эту практику, канал с этими процессами, когда вы рождаетесь, умираете, или когда вы, ну, скажем, вот в тантрической практике сексуальной, да, переживаете какое-то там сексуальное единение. Во всех трех случаях открывается канал. Точнее, если быть более, ну, как бы, строгим, в момент зачатия. Не в момент рождения. В момент рождения это фактически следующий шаг после момента зачатия. А в момент зачатия, когда вы вошли в эту вселенную. В момент смерти, когда вы выходите из этой вселенной. И в момент своего сексуального единения с мужчиной или женщиной, когда вы выстраиваете канал, чтобы кто-то другой вошел в эту жизнь. Во всех трех случаях это один и тот же канал. И вот эта практика, она как раз и дана для того, чтобы хоть немножко почувствовать, а что это за канал? Вот. друзья, значит, сейчас сколько у нас времени?
Сейчас, наверное, у нас перерыв.
Перерыв. Все, перерыв.